Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Максим Соловьев, настоятель Храма Вознесения Господня в селе Сатино-Русское. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы поздравляем всех радиослушателей с праздником Сретения Господня. И сегодня тема нашей беседы будет связана немного с этим праздником, но об этом чуть позже. Дело в том, что я недавно подарила себе любимый. Надо мной очень смеются мои коллеги, потому что я пишу все в тетрадях. Вот, я прихожу на программу с тетрадкой, и вот я очень радуюсь, когда покупаю красивую тетрадочку. Вот я подарила себе красивую тетрадочку, и первая запись, которую я сделала, потому что я вчера разговаривала предварительно с отцом Максимом, первая запись — это 10 лет в тюрьме, 10 лет в рехабе. На самом деле, просто отец Максим очень имеет такой богатый жизненный опыт, и действительно 10 лет, да, это было тюремное служение и работы с зависимыми, потом 2 года красная зона ковида, и 2 года вот отец Максим окормляет, можно так сказать, бойцов СВО.
Да. Да, я являюсь походным священником даже Забайкальского казачьего общества.
Ага.
А по поводу служения заключенными, как бы, когда общаешься, надо мной даже смеются, говорят, ты как будто срок с ними отбыл.
Да, почему?
Ну, 10 лет, как будто что-то тяжкое.
Ага.
Да-да-да.
Ну, мы просто, наверное, сегодня коснемся такой темы, как сретение, то есть встреча, да, с Богом, в том числе она может произойти, может и не произойти, и у людей, которые находятся в тюрьме, и у людей, которые страдают всякими формами зависимости, одним словом, вот людей, которых унесли страсти, да, и хочется поговорить о том, как семья может помочь в этих ситуациях, если может, это уже нам отец Максим расскажет. И, знаете, я вспомнила фильм «Калина Красная».
Да.
Вот, там герой Егор Проскудин, он вор-рецидивист, выходит из заключения и начинает новую жизнь благодаря вот героине Шукшиной, Любови. Вот, фильм, конечно, все знают, и он необыкновенно пронзительный, необыкновенно пронзительная роль. Подскажите, вот этот фильм, такие истории, они бывают? Это как-то вот, это художественное произведение или это близко к реальности?
Ну, понятно, что фильм — это все-таки такой образ собирательный, но я могу вам сказать, что на своем опыте небольшом, что такое действительно в жизни случается, и часть моих прихожан, с которыми мы до сих пор общаемся, которые посещают храмы, посещают службы, и которые оказывают большую помощь мне в социальной деятельности, мы с ними познакомились в местах заключения. Да.
То есть они выходят, да, на свободу и...
Выходят,
и...
находят меня, да,
и... Вот уж сретение, да?
Вот сретение, так сретение.
Да.
Да. Ну, конечно, не стоит, наверное, строить каких-то иллюзий, потому что в любом случае вот эта вся система заключения, она, ну, ломает в какой-то степени людей, им тяжело. И да, и как, ну, нам всем, когда тяжело, мы вспоминаем о Боге, что греха таить, так и есть, да. Но когда в какой-то момент находящихся за решеткой людей, да, дела немножко улучшаются, но они как-то по привычке отходят к своей старой жизни, скажем так, да. Ну, у меня разный был опыт, со всякими людьми приходилось встречаться. Конечно, к сожалению, много кто попадал в места заключения. Это вот связано с употреблением алкоголя либо наркотиков. С чем связано? Что при употреблении, да, что-то поругались, находясь вот в помутнении сознания, и друг друга толкнули, либо поспорили, там, ножом ударили, супруги также ругались. То есть это бытовое, как называется, да. Это основная масса находящихся там. И, понятно, они идут к священнику, в основной своей массе, думая не о покаянии, а изменении, они думают, что, поговорив со священником, им там, может быть, как-то это зачтется на суде, и там срок уменьшит, либо еще что-то.
На страшном суде или на людском суде?
Нет, именно на людском суде. Ага. Именно на людском суде, да. Ну, тут как они считают, да, что надо там взять характеристику с работы, взять характеристику с места там проживания, ну, и заодно, значит, вот батюшка побывал, тоже галочку, значит, надо поставить. Угу. Да. Ну, но при этом, при всем случаи истинного покаяния, конечно, случались. Вы знаете, я когда только начинал посещать места лишения, и это была первая Пасха, и ко мне не просто привели на беседу заключенных, а я пошел прям по камерам поздравлять с Пасхой, дарить подарки. И когда я зашел в первую камеру, и вот за мной закрылась дверь, и я ощутил, ну, как вот оказался именно в камере, где там маленькое окошечко, где там находится 20 человек, вот этот спертый воздух, прокуренный. И вот в этот момент ты понимаешь, что ты оказался совершенно в другом мире, вообще в другом мире. И вот люди, которые действительно туда попадают, так же, да, то есть я-то зашел и ушел, они там находятся постоянно, у них что-то все равно в голове, ну, перещелкивает, можно так сказать, может быть, это грубо звучит. Конечно, они о Боге вспоминают, но вообще вот эта вся тюремная, да, ну, как бы пронизана таким богословием в кавычках, можно так сказать, ну, своеобразным, вот. Но, тем не менее, люди там находят Бога. Тут же у нас всегда главное желание, то есть захотеть. Ну, знаете как, чтобы увидеть Христа, нужно иметь истинное покаяние. Без покаяния Христа увидеть невозможно. И, возможно, это даже один из таких аспектов, чтобы встреча, вот свое личное сретение произошло, да. И вот в тяжелых условиях действительно люди начинают о Боге вспоминать, а дальше надо это семечко посадить и немножечко его удобрить, чтобы оно проросло.
Да, потрясающе. На самом деле, очень как-то ваша жизнь так сложилась, что вы все время на передовой, получается. Ведь это же вообще-то тяжело окормлять вот зависимых и заключенных.
Ну, вы знаете, я тут недавно слушал интервью отца Павла Островского, и вот он, да, рассказывал тоже о его посещении там рехабов. И он сказал о том, что если бы я бы, говорит, не молился в момент общения с этими людьми, то я бы, говорит, давным-давно выгорел бы. И я эти слова, а действительно так, то есть если бы быть в эти моменты без Бога, то можно не просто выгореть, можно с ума просто сойти от того, что через тебя как человека проходит. Знаете, как психологи, вот они говорят, ты когда общаешься с кем-то, ставь стенку. И как бы все, ты вот их выслушал, что-то там сказал, а к себе, к сердцу близко не принимай, иначе ты сгоришь. Но, наверное, они и правы, но если судить с точки зрения как меня, как священника, если я не буду их через сердце этих людей пропускать, то я просто буду как, ну, как картинка. А люди ведь это чувствуют, особенно это чувствуется, знаете, когда вот рехабы, центры людей, которые исцеляются от зависимостей, они очень чуткие. Если ты к ним пришел просто для галочки и просто там, ну, знаете, были случаи, когда приходишь уставший после службы, там что-то голова чем-то забита, не получается диалог. Потому что пока ты не раскроешься с ними, они это очень чувствуют, беседа не получается. И поэтому, если ты закроешься от людей, то диалога не будет, они не будут тебя воспринимать как, ну, некий путь к спасению, что через священника же люди ко Христу могут прийти, да, они этого не будут воспринимать и чувствовать, поэтому, конечно, все это проходит через сердце, и очень сложно, если бы Господь не помогал и не была бы молитва, с этим жить. А потом же это же все несется домой. Мы же сегодня о семейном вечере говорим.
Да, да.
Все эти мысли, все эти переживания. Ты приходишь домой, а в голове вот тот человек вспоминается, этот человек вспоминается. Понятно, что проходили сотни людей. Кто-то проходил так вот незаметно, и в душе никакого, как бы, ну, вот не осталось о нем воспоминаний. А кто-то очень, ну, так, глубоко вошел в сердце, вошел в душу, и когда потом происходили его падения, а это действительно тоже случается, конечно, было прям, как будто сам вместе с ним пал, то есть вот такие вот внутренние ощущения были. Ну, только вот Божьей помощью и молитвой удавалось это в себе как-то вот сохранить веру и силы.
Ну, а действительно, как вот после этого общения, как вот не принести это в семью, или это, возможно ли это вообще?
Ну, все равно некий такой отпечаток это оставляет. То есть вот, ну, мы можем говорить хорошие, красивые, пафосные слова, что да, но все равно нас это меняет. Особенно сильно, вот вы говорили о том, что я являюсь, это действительно так, священником, который посещает линию боевого соприкосновения. Вот за последние 2 года мне даже в семье мои сказали, что супруга, что вот, ну, есть вот след такого, ну, не профессионального, да, но все равно некого такого отражения тех событий, которые там происходят. Ну, просто, наверное, по-другому невозможно.
Ну, наверное, такой глуповатый вопрос, но все-таки след, что значит? Это какое-то положительное или это что-то тяжелое?
В этом во всем есть одно положительное, что ты снова вспоминаешь, как надо молиться.
Да.
Вот, потому что на войне без молитвы живой, ну, совсем никак. Когда вокруг все бахает и стреляет, и взрывается, вспоминаешь, как молиться. Но все равно вот эти вот какую-то черноту домой все равно заносится домой. И тут я вот по себе могу сказать, что если бы я не служил литургию, то бы уже бы давно, наверное, бы внутренне сгорел бы совсем. Потому что Господь через литургию, Господь через причастие дает силы, дает возможности вот внутренне находить свои резервы какие-то, чтобы дальше на этом поприще служить и работать.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино-Русское. Отец Максим, вот такая тема. Мне говорили психологи, что люди, которые попадают, как мы в начале программы сказали, которых уносят вот в эти страсти, mm-hmm. там зависимость, и, может быть, с ней связаны потом какие-то преступления, а, может быть, не с ней связаны, но это все равно некое отступление от нормы, да. И эти люди, они, скорее всего, еще и травмированы. И мне такую интересную вещь сказал психолог, что вот эти блатные песни все про маму, «Ой, мама, мама, ты мой адвокат», «Меня не бросишь мордой в снег апрельский». Ну, они все как бы к маме, да, и что очень многие из них травмированы именно матерями. Вот, то есть они выросли уже в каком-то таком, ну, травмированном состоянии. Вот, ну, вы когда-то сталкивались с такими вот вещами, что вот из семьи это все шло?
Ну, в общем-то, тут психологи правы, что в основном своем это действительно идет из детства, из семьи, конечно. Мы сейчас не будем с вами в психологию прям погружаться, да, психоанализом заниматься не будем, да, но в основной своей массе действительно это воспитание, это травмы детства. И травмы-то какие? Не в том плане, что, может быть, родители били своих детей, угу. хотя это тоже присутствует и место имеет быть, а именно тот опыт и пример, который родители показывали своим детям. Ну да, но это вот, если рассуждать на самых каких-то бытовых моментах про курение, да, ведь мы не говорим о том, что курение – это смертный грех, потому что ты бесом кадишь. Тут же вопрос-то не в этом состоит, а вопрос стоит в том, что курение – это зависимость, которая начинает нами руководить, в этом-то грех, что человек, который курит, он с утра проснулся, вместо того, чтобы помолиться, он вспоминает, там, где сигарета, чтобы мне пойти, там, да, мне хочется покурить. Он не может начать думать нормально, пока он не покурит. Ну, я, конечно, может быть, утрирую, но все равно, да? То есть поэтому грех, что страсть начинает нами руководить. А когда ребенок растет в семье, в которой оба родителя курят, то получается, когда в каком-то моменте ему предложат этому ребеночку там в школе, либо там подростки во дворе закурить, у него не будет внутреннего препятствия, чтобы не курить. Это банальный пример, как и матом ругаться. Да, если родители матом дома ругаются, то ребенок это слышит, и он уже в своей подростковой общине, так скажем, да, он тоже применяет эти слова, потому что родители это делали, это нормально. Так и во всех остальных родители задают вектор того, к чему в дальнейшем ребенок придет. Это не всегда так бывает. Но в основном, конечно, это так. Конечно, люди, которые не просто случайно попали в места заключения, ну, как я говорил, бытовуха, да, где-то что-то случилось, там друг друга толкнули, а которые уже имеют несколько сроков, которые постоянно находятся там, это глубоко поврежденные люди. Они просто по-другому жить не умеют, а заниматься с ними, наверное, никто не хочет, и сил у государства для этого нету, к сожалению.
Ну, а вот когда человек исповедовался и искренне покаялся, есть такие у вас истории, которые вот вы видите, что
конечно,
что-то изменилось?
Конечно, конечно. Тут даже видно внешне человек. Вот если он искренне кается, ты видишь, как у него загораются глаза. Как он даже, у него даже походка меняется, можно вот так сказать. То есть он зашел такой, знаете, такая вот блатная походка есть. Угу. Они там заходят, так, оп-оп-оп, там руками у них свое там. Да, а вот если с ним поговоришь, это, может быть, даже бывает, знаете, как не с первого раза. То есть с ним сначала поговорил, он сначала может воспринять тебя шуточкой, какой-то прибауточкой. У меня было такое, что, ой, майор в рясе пришел. Ага. Сейчас, говорит, колоть нас будет. То есть, ну, вот такое вот было. Потом раз присмотрелись как-то, поговорили на какие-то сначала простые темы, бытовые, одно, другое, и расположились. И, то есть он приходит, и потихонечку ты видишь, как он начинает задавать немножко другие уже вопросы и начинает немножко о другом говорить. И вот в этот момент происходит вот это метаноя, изменение человека. Все равно я думаю, что, может быть, наши хоть встречи не столь были длительные, но вот семечко вот это вот посеян, помните, как в притче, да, сеятель идет и сеет, оно все равно попало, и оно все равно, по Божьей милости, оно прорастет. И даже, может быть, если он, даже находясь в местах лишения свободы, не совсем прям изменится, да, но когда перед ним будет стоять какой-то выбор, кого-то пощадить, помиловать и протянуть руку, он от человека не отвернется, а поможет. Хотя ведь, ну, в их обществе помогать, как бы, ну, это не очень считается.
Не очень.
Не очень, да. То есть все попал, сам крутись, сам вертись. А если, ну, протянуть руку, это значит свою слабость показать. То есть милосердие там, ну, вот, не пользуется
популярностью.
Да, популярностью, да-да-да.
Отец Максим, а вот как все-таки семьи, ну, например, человек попал в какие-то вот страсти или в тюрьму, ну, вот по вот этой вот, как вы говорите, случайности, да, вот этой вот бытовух, когда человек что-то употребил и так далее. Как семьи могут поддерживать вот в этих случаях, и могут ли, как вот сделать так, чтобы все-таки, выйдя на свободу, человек... ну, стал обратно на путь истины.
Знаете, сказать, если мы говорим о мужчинах, которые попали в места заключения...
Ну да, вы же мужчина кормил.
Да, да, мужчина кормлял. Вот если говорить о их женах, русская женщина – это нечто. Как, да, и коня остановит, и в горящую избу войдет. То есть для западного, для американского там человека, да, то есть если кто-то что-то, муж совершил что-то плохое, там срок ему дали, он попал в тюрьму, по большому счету жена может спокойно с ним развестись, забрать свое имущество и жить дальше, все, с ним контакты. Но в своей основной массе русская женщина так никогда не поступит. Она всегда будет ждать, она всегда будет... Тут другой вопрос, чтобы женщина не стала созависимой.
Крутится это слово,
да, на языке. Да, 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 да. Это большая проблема, особенно когда сын либо муж еще не оказались в местах заключения, а вот пока еще идут только по этому пути, когда стали созависимы. И вот эта вот любовь, она может привести к худшим последствиям. То есть надо, как это, любить, но с палкой. Так вот, может быть, это грубо звучит для кого-то, да? То есть, ну, не давать ему возможности совершать, развивать в себе этот дальше грех. То есть его надо так, не поддаваться на его провокации, но при этом любить, конечно. Наши любят, не бросают. Тут работа такая общая, тут нужно и супруге работать с психологами, конечно. Потому что священник, ну, что говорить, это все-таки не совсем наша... как бы струя, да, помогать там психологически. Да, когда-то мы там до каких-то времен священник и был психологом, да, то есть мы выполняли все функции, но сейчас этим должны все-таки заниматься люди, которые имеют опыт и обучение именно вот по этим, по зависимостям. я могу в большей степени, видя проблему, перенаправить кому-то, угу. кого я знаю, там, знаю специалистов, знаю, кому лучше сходить с этим вопросом, с другим вопросом, я перенаправлю. Это будет более правильно, чем я сейчас начну этим заниматься, и просто на других людей у меня тогда сил совсем не хватит, и смогу ли я помочь сам, это еще такой вопрос тоже. Все-таки я не клинический психолог.
Ну да, но ведь вот у зависимых вот эти 12-шаговые системы, да, первый шаг – это признать, там, признать да. болезнь, а второй – как бы обратиться к Богу.
Да. Ну, все рехабы, они, в общем, по 12-шаговой программе работают, и по 12-шаговой программе я с государственными реабилитациями тоже сотрудничал, и, в общем, эта программа, она дает свои плоды, действительно. Главное, чтобы тот, кто туда попал, хотел исцелиться.
Да, вот
мы не говорим
важно.
Вылечиться, мы говорим исцелиться, потому что зависимость – это такая болезнь, которая просто вот таблеточку выпил, не пройдет она. Они же, ну, знаете, так скажу, все-таки наркоманы, они хитрые, вот. Они достигают какой-то дозы, когда понимают, что следующий укол, надо поднимать дозу, он уже будет смертельный, а на этой дозе их, ну, уже нету этого кайфа. Значит, надо что сделать? Надо сказать, что я хочу лечиться, попасть желательно в какую-нибудь платную реабилитацию, где там будут прекрасные условия, почиститься, прокапаться, понизить дозу и заново начать свою жизнь, не исцелившись, а с начальной дозы употребления. Вот. Поэтому, конечно, там огромное количество психологов работает, и работают консультанты, которые сами прошли путь исцеления. Ну, мне вот очень часто задавали вопросы, когда я в наркологии был, что: «Батюшка, ну ты нам приходишь, тут рассказываешь, с нами общаешься, но ты же это сам, ну, не пережил, как ты можешь нас вот чему-то учить?» Я говорю: «Ну, слушайте, ну мы с вами разделяем, мы сейчас говорим с вами о духовном, а вот именно о кайфе, о дофамине пускай вот с вами разговаривает этот медицинский персонал». Тогда как-то, да, в этой струе получалось. Вот работали психологи, и я там с ними вот общался, это да, что-то, ну, говоря честно, мало кто, процент исцеления небольшой. Ну, и он есть ради вот этих малого стада, и стоит работать.
Да уж, это точно. А вот семьи, которые вам приходилось работать с родственниками, там, вот что бы вы им посоветовали, какой у вас опыт, вот как вытаскивать человека из страсти и не стать там, вот, так называемым созависимым?
Да, тут я скажу так, что самое главное – не впасть в отчаяние. Потому что случалось такое, что приходили мамы ребят, которые в глубокой зависимости, и говорили: «Пускай он умрет. Вот пускай он уколется, умрет. Я буду знать, что он лежит на кладбище, я буду приходить к нему, там, приносить цветы, буду о нем плакать.
Ох.
Да. Но я буду знать, что он не сотворит никакого зла, никого он не ограбит, никого он не убьет, и он не причинит большего зла, которое он уже сделал, если он будет там лежать». И это... Ну, это проблема, потому что люди уже впадают в такое состояние, что они, представляете, говорят о том, чтобы их ребенок уже умер.
Не представляю.
Ну, вот я когда поначалу слышал, и в дальнейшем слышал, прям вот, ну, волосы,
но
конечно,
это уже
шевелились.
Отчаяние, уныние, да, это да. тоже какая-то страсть получается.
Да-да-да, то есть надо понимать, что то, что невозможно человеку, то возможно Богу. Это вот прям четко. Господь даже из самой глухой ямы всегда вытащит. Но работа нужна. Поэтому я с ними поговорю и отправляю их, с кем мы там работаем, да, на курс созависимых. Все. Там уже с ними... Они, во-первых, встретятся с такими же людьми, как они сами. А когда ты с кем-то вылезаешь, это легче, чем когда ты один вылезаешь. Вот. Им там уже профессионально помогут. Ну, по крайней мере, предложат варианты решения.
Ну, это понятно. А вот есть у вас истории, вот перед вами произошедшие, которые, вот то, что называется молитва матери, со дна моря спасала?
Конечно, конечно. Ну, не будем имен называть, да, но я могу сказать, что таких случаев достаточное количество. Это не то, что, как говорится, знаете, выпал из общей статистики. Это не так. Действительно, такое случалось и есть, и происходит. И в местах лишения свободы, и с зависимыми людьми сейчас на войне. Таких случаев очень много.
Напомню, что сегодня в программе «Семейный час» наш гость – священник Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино-Русское. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С нами и с вами священник Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино Русское. У микрофона Анна Леонтьева. Продолжим наш разговор. Он такой немножко прямо острый. Вот. Но что делать? Ведь отец Максим вообще очень много лет находится на передовой, в тюрьме, в рехабах, в красной зоне ковида. Вот сейчас окормляет бойцов СВО. И в связи с этим хотела спросить у вас. Отец Максим, вот говорят, в окопах нет атеистов. Но вот говоря о семьях, вот можно ли сказать, что сейчас проявляется вот то, что как-то, знаете, в сытости и в безопасности не ощущалось в семьях, вот эта любовь?
Вы знаете, наверное, всплеск такой вот семейных чувств, скажем так, произошел очень сильно, когда началась мобилизация.
Это
потому
да.
Что, да, потому что молодых людей, молодых парней, ну и не совсем молодых, призывали, они пошли защищать нашу родину, вот. Когда ты действительно находишься тут, ну что, супруг работает, супруга работает, там детишки, если есть, там бабушка сидит, либо в садик они ходят, в школу ходят, вот эта бытовуха, она, конечно, очень сильно, ну, чувство как бы так вот пропадает, что ли, можно сказать, где-то там в глубине души.
Притупляются. Ага.
Притупляются, да. А когда люди находятся на длительное время разлученные, да, то, во-первых, чувство снова вылезают откуда-то изнутри, там, где они сидели, спрятавшись. И когда ты понимаешь, вернее, супруга понимает, что твой муж сейчас защищает родину, и каждый день для него может быть последним, то совсем по-другому они это воспринимают. Конечно, война, я вот скажу, как есть, война уже затянулась, третий год, у нас идет скоро 3 года будет, и есть семьи, где, ну, уже жены привыкли к тому, что муж там на протяжении долгого времени воюет, зарплату капает, зарплату получает, ну и все, они к этому относятся как к работе. То есть они уже даже забывают о том, что, в общем-то, для него это может быть каждый раз последний. И уже там где-то он что-то приболел, там, да, уже, ну, что, выздоровеет, государство его там подлечит, там. Это тоже, это вот вторая сторона, да. Но в своем, конечно, в основном очень ждут, очень надеются на скорую встречу. У меня вот сейчас на рождественские праздники в отпуск отпустили прихожанина, молодой парень, вот, и мы как раз успели их повенчать с супругой. Они именно к этому пришли, что вот именно в этих сейчас тяжелых условиях нужно совершить. К сожалению, ну, по благословению Святейшего Патриарха, мы, военное духовенство, можем совершать таинство венчания иногда в те дни, которые по уставу не положены.
Угу.
Потому что вот их раз в полгода отпускают на 2 недели, и чтобы совпало там, ну, вот все-все-все совпало, такое бывает, не получается. Поэтому, еще раз говорю, по благословению Святейшего Отца нашего, мы это венчание духовенства совершаем. И вот сейчас получилось, мы и дочку его покрестили, и их повенчали, и они прям вот, как будто вот действительно не сколько-то лет уже вместе прожили, а прям молодожены-молодожены. Вот чувство, и он уезжал, прям так они друг с другом прям так вот нежно. То есть Господь вот милостью своей посещает.
Вот, отец Максим, во время Великой Отечественной войны было написано очень много стихов, песен, вдохновляющих нас, да, про то, как ждут дома и как
да.
Это помогает бойцам. Это вот это поэзия или это правда жизни?
Это от сердца. Это от сердца, это правда жизни. Ну, по-другому просто быть не может. Понятно, что всегда поэзия, стихи немножечко так красивее это все показывается, потому что в войне-то нет ничего красивого и хорошего. Это смерть, грязь, кровь, вот это все, да. Но вот что у людей на сердце, о том они и пишут. Это действительно так. Это очень дорого, оно того стоит. И именно поэтому, вот чтобы хоть как-то очистить, да, внутри вот эту черноту, которая есть у наших бойцов, все равно это же все они через себя пропускают, мы и просим духовенство, чтобы наши прихожане, детки писали письма для того, чтобы мы их на фронт могли отправить. Вот эти письма, они, ребята их носят, ну как, ну, плохое слово оберег, но вот они их носят у сердца вместе с иконочкой, эти письма, и порой где-то даже приезжаешь какие-то там в землянках, там выходят ребята, говорят, да нам гуманитарку там не надо, вот письма, если есть, передайте, пожалуйста, вот мы вечерком почитаем, поплачем, и вот у сердца их подержим. То есть это тут...
То есть вот эта помощь просто людей, даже посторонних, да, письмами, она действительно очень важная получается.
Ну, знаете как, вот все-таки я военных разделил бы на несколько групп. Первое – это вот наши федеральные войска, которые – это профессиональные военные, которые выполняют приказ главнокомандующего, то есть они идут и делают свою работу. Ну, грубо говоря, так скажем, да. Вторая часть группы военнослужащих – это добровольцы, которые идут на фронт, зная, зачем они идут, понимая всю ответственность, сами подписывают контракт и приходят. А третья группа – это мобилизованные. Вот работа с ними самая тяжелая, потому что это молодые ребята, которые в основной своей массе были у мамки, и вдруг их отняли от мамки, они попали в условия, о которых они даже представить не могли. И они задаются вопросами, зачем, почему, как. То есть в какой-то степени мы, духовенство, там занимаемся политпросвещением, общаясь с ними. И вот именно для них вот эти вот письма очень важны. Они через эти письма понимают, что их ждут дома, что за них, тут все мы тут за них молимся, что они не брошены на произвол судьбы. Не только им государство сейчас помогает там, да, но и мы тут все их ждем и все им помогаем. Это очень-очень важно, потому что без любви вот там они просто погибнут.
Слушайте, это очень важная информация, потому что, ну, многие же задаются вопросом, чем помочь, и не у всех есть там материальные какие-то возможности помочь. Так получается, что можно просто...
Слушайте, ну, сейчас, в наше время, когда у нас интернет везде есть... Мы помочь можем, то есть у кого есть финансы, они могут помочь финансами, то есть мы покупаем там РЭБы, защита от дронов, да, медикаменты, ну, очень там многое нужно. Но если у тебя нету средств помочь, ты можешь просто написать письмо, отнести. Это не требует каких-то финансовых затрат, было бы только желание. Если есть немножко побольше свободного времени, ты можешь прийти в госпиталь и помочь руками санитарам, будучи там, да, помочь ребят побрить, постричь, просто поговорить с ними. То есть это не требует вообще никаких, ну, материальных затрат. Еще говорю, тут было бы желание. Тот, кто хочет, он может сейчас взять, открыть интернет, пожалуйста, синодальный отдел по благотворительности. Открываем, и все контакты есть, куда позвонить, с кем связаться, чтобы послужить в госпитале, может быть, связать там, носочки просто принести, все это есть. К тому же сейчас в интернете сколько групп у нас, да, которые не куда-то там в неизвестность отправляют гуманитарную помощь, а адресно помогают бойцам. Пожалуйста, ищите, связывайте, все контакты есть, вы всегда можете помочь. Было бы желание, еще раз говорю, потому что, но все-таки мы как-то все, вот находясь сейчас там в Москве, в Питере, где-то еще, да, мы не чувствуем войну. Не чувствуем того, что наши братья там... Ну, вот такой пример. Вот у нас ноги, не дай бог, промокли. Мы домой пришли, носки выкинули, следующие новые носки надели, дальше пошли. А боец при ротации, попадая на передовую линию, если он в первый день ротации намочил ноги, ну, так бывает, потому что грязь, вода, да, он две недели, пока его не сменит, он будет ходить с мокрыми ногами. Ему там высушить их, в общем-то, негде будет. То есть просто вот это, да, или мы тут под одеялко ложимся, тепло спать ложимся, да, а у них нет, они на досках там вот в спальном мешке лежат, просто представить это, ну, как-то уже, мне кажется, что-то чуть-чуть в сердце начнет шевелиться, чтобы оказать помощь.
Ох, отец Максим, а как вот, простите за личный вопрос, не могу его не задать, как ваша семья отпускает вас, ну, простите, в эти походы, в эти командировки?
Знаете, самые первые вопросы начали задаваться, когда я помогал в ковидном госпитале.
Ага.
Да, то есть это вот... Ну, вопросы задавались, что, ну, ты же несешь это все сюда, тут у нас дети, я многодетный отец, наша семья, ты несешь это домой, как ты нас тут всех можешь и заразить, и ну, я сам ковидом 2 раза переболел, я хочу сказать, да, что не обязательно, что я там в ковид-госпитале заразился, я мог где угодно заразиться, потому что там мы эти костюмы надевали, обрабатывались там все, вот, но семья переживала, но я говорил так, ну, Господь мой со мной, не убоюсь я, как пойду все несмертные, не убоюсь я зла, потому что ты со мной, палец твоя со мной. И, ну, супруга поначалу, ну, как-то так переживала, потом смирилась и сказала, ну, тебя же, говорит, остановить невозможно. Поэтому пускай будет, как будет. Конечно, вот сейчас, когда я езжу в командировке, она, конечно, переживает, собирает меня, вот. Конечно, ну вот мне кажется, самый глупый вопрос, который ей задают всегда Татьяне моей, а как ты его отпускаешь?
Да,
уже,
да, да.
Ну уже какой-то он настолько избитый, этот вопрос, говорит, ну как
он,
я, как
он,
я
он, с одной стороны, глупый, с другой стороны, очень естественный.
Ну, поначалу просто не было видно тех плодов, которые приносили мои поездки. Там, ну, я не один езжу, у меня целая команда. Это активные наши прихожане, которые не просто прихожане, они больше, это как мои друзья, близкие, товарищи, с кем мы ездим. Вы же понимаете, что попадая туда, ты должен надеяться и быть уверен в тем, кто с тобой рядом. То есть случись что угодно, меня вытащит, чтобы меня мои друзья вытащили. Также случись что-то с ними, я знаю, что я сделаю все, чтобы их вытащить. Мы все прошли там курсы медицины военной, да, чтобы уметь спасти себя и ближних. Вот. И это все, конечно, ну, их семьи тоже очень переживают, моих товарищей. Но, ну, что делать? Вот плоды сейчас есть, когда постоянно пишут ребята с войны, там, да, то есть пишут... Спасибо, говорят, пишут письма, ну, через интернет, присылают все это, присылают видеоролики, что медицину, которую мы им отвезли, насколько она там спасла, ну, мне кажется, что мы там не одну сотню жизней спасли вот медициной, да, те разговоры, которые я там и крещение совершал, и причащал, и исповедовал, и люди приезжают, говорят, уже делятся, говорят, что, батюшка, вот настолько было тяжело, а вы приехали, мы поговорили с вами, пообщались, и это вдохнуло новую жизнь. Знаете, такой пример, штурмовые отряды, они вот больше всего, кто сталкивается непосредственно в боевых действиях с врагом, там не где-то, где-то далеко, а непосредственно вот, да, и командир штурмового отряда, приходя на исповедь, он говорит, я не могу свои чувства перед своими подчиненными показать, я должен быть четко, жестко вперед, вот, а с вами я могу поговорить, и потом приезжают в отпуск и говорят, что вот этот разговор наш с вами, он вот накал внутри, который был, он дал возможность его понизить. То есть, ну, знаете, как чайник не закипел.
Потрясающе. Отец Максим, вот у вас 3 детей. У вас сын семинарист.
Да.
И 2 школьниц, девочек в старших классах. Вот как, какие слова вы им говорите, когда вам нужно ехать в зону боевых действий?
Ну, сын у меня такой, он больше все в себе держит.
Угу.
Но я с ним делюсь... Он там видео мои видел, и все, он понимает всю остроту проблемы, которая сейчас стоит, да. Ну, вы знаете, как у нас летом был выбор, что... Ну, вернее, не выбор, а стояло так, что либо он поступает в семинарию, либо его забирают в армию. И я ему сказал, Серёж, а ты как хочешь-то сам? На что он сказал, папа, я же мужчина. Я же понимаю, что если у меня не получится поступить в семинарию, значит, я пойду служить в армию. И говорит, не надо никаких там, ну, как это, там, просить за меня куда-то, там, простите за французский, отмазывать, еще что-то. Он говорит, нет, я пойду служить, как и должно это. Ну, вот, Боже, милостью Божией, он в семинарию поступил, сейчас учится в семинарии. Ну, а девчонки всем рассказывают своим друзьям, что папа ездит, фотки мои показывают.
Да, гордятся.
Гордятся, да, да.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино-Русское. Говоря про опыт встречи с Богом, говоря про опыт вот этого сретения. Вот можете вы что-то сказать про вот это сретение, вот эту встречу с Богом в тех местах, где сейчас идут боевые действия?
Вы знаете, я вот приведу просто несколько примеров, чтобы было понятно.
Это лучше всего.
Да. В одном из подразделений служил, ну, бывший нельзя сказать, но тот, кто из ЧВК, который сейчас не существует. Я думаю, кто знает, тот поймет, о чем я говорю. И он попал в другое, теперь в другом подразделении служит. Но я хочу сказать, что в некоторых местах сейчас очень активно развивается вот неоязычество. Почему оно развивается? Я объясню. Потому что они, люди, которые не очень знакомы с православием, они считают, что мы говорим, что прости врага, подставь щеку. Ну, что-то как-то к войне это, ну, они считают, значит, слабость проявляется, да? А неоязычество — это вот мы там скифы, мы там, кто там, да, дети Тора, поэтому вперед воевать, там, нас...
Ну, нагнетает, да?
Да, вот, это вот, вот этот вот момент нагнетается, и... Понятно, я приезжаю туда, кто как бы к язычеству так немножко предрасположен, они, ну, тут батька приехал, там, то сё, пятое-десятое, там, какие-то подкалывают, глупости задают. Ну, я на это внимание не обращаю, то есть я приехал, молебен послужил, пообщался. Они раз так смотрят, я второй раз приехал. И вот тут этот боец у нас был, он и есть сейчас, он сначала как-то так холодно ко мне относился, потом стал сопровождать в поездках. А потом стал на молебны приходить. То есть вот я к чему говорю, что вот этот опыт встречи, он может быть, может быть одномоментно, а может быть потихонечку это семечко прорастать. И в его семье это было больше. Он фотки со мной скидывал в свою сам семью. У него дочка учится в одном из ведущих институтов города Москвы, университетов. И там же тоже среди молодежи много либералов, вот это все. И она когда увидела, что ничего себе, наш русский поп приезжает, значит, к бойцам, с ними общается, вместе с ними там в землянках живет, кушает из одной тарелки, так она у себя в университете, значит, устроила поддержку наших воинов, там какие-то сборы они устроили, гуманитарные. То есть, представляете, вот насколько вот... Главное, чтобы человек хотел. Если он сердцем предрасположен к Богу, то Господь его к себе зовет, и встреча эта совершается. Ну, для того и ездим. У нас же все-таки наша основная задача у военного духовенства посещать зону боевых действий. Это не гуманитарка. Это именно, чтобы наши бойцы остались людьми там. А без Бога это сделать невозможно.
Какая важная у вас миссия. Знаете, я, поскольку у нас программа уже в четвертой четверти, не могу все равно не спросить. Вот ваш сын поступил в Коломенскую семинарию.
Да.
То есть он будет вторым поколением священников в вашей,
да,
семье, правильно?
Ну, если все сложится.
Да. И в связи с этим, вот мы говорим про сретение, да, мы очень часто видим, как дети все-таки поднимают бунт, там какие-то уходят в духовные поиски и так далее. В вашей семье этого не произошло, видимо. Вот можете вы об этом что-то сказать? Как вот как так сделать, чтобы это вот... Знаете, говорят, что у каждого своя встреча с Богом, да, и родители, конечно, этим утешаются, потому что... Но дети ушли в духовный поиск, но Господь-то их не упустил из вида, да, и все-таки они причащались, например, с детства,
да,
и так далее. И есть надежда, ну и в том числе я такой родитель, у меня тоже взрослые дети, есть надежда, что вот эта встреча произойдет там, не знаю, как, не знаю, когда, может быть, когда они своих детей пойдут крестить, может быть, когда они будут венчаться. Ну, это я просто придумываю, это не дело придумывать за Бога, да. Вот, но у вас такого не было в семье, вот.
Вы знаете,
можете поделиться?
Да, вот про сына я не могу так сказать. Дело в том, что с сыном, ну, прям вот Богом данный, по-другому сказать не могу.
То есть вы хотите сказать, что это все?
Да.
Господь, и ваши заслуги тут нет.
Ну, не мои заслуги, а вот почему-то дал по каким-то, да. Знаете, у нас, когда мы с супругой поженились и жили какое-то время, у нас не было детишек, мы очень сильно переживали и молились очень сильно, чтобы Господь нам послал ребеночка. И у моей супруги такая ситуация была, это вот чудо, ну, невозможно никак. Я попал в больницу, в общем, попал в больницу. Супруга собралась ехать ко мне в больницу, мы жили в Бутово. И она шла вот к метро, и около метро, значит, увидела старичка, который, ну, вот, милостыню просит. Она подошла, что-то там ему положила, а он на нее посмотрел и сказал: «Сын, говорит, у вас будет великий».
Ничего.
Таня так как-то махнула рукой и пошла дальше. Она приехала ко мне в больницу, на следующий день мы узнали, что мы ждем ребенка. Вот. И чудо. Со старшим, да, Сережа, у нас в этом плане никогда вообще не было вопросов. Вообще не было никаких. Он с 6 лет у меня в алтаре мне помогал, пономарил. Сам все выучил, сам научился читать, ну, по-церковно-славянски имеется в виду, да, сам научился пономарить. Ну, мы живем в обычном вот доме многоэтажном, и разные ребята, и он со мной делился, вернее, не он со мной делился, а сестры его, мои дочки, рассказывали, что там друзья Сережа предлагали там и попробовать покурить, там еще что-то, он сказал: нет, нет, он прям был всегда против вот всего, против системы, скажем так, этого всего. И поступать в семинарии его никто не заставлял. Я ему говорил, что это выбор твой, то есть ты должен сам выбрать, куда тебе идти, кем тебе быть, это твоя жизнь. И у нас вообще вопроса не стояло о поступлении в семинарию. И бунта у него никогда не было духовного. Это вот про Сережу. А если говорить, конечно, про девчонок, там все немножко по-другому. Девчонки пошли в меня, бунтарки. Вот. Ну, мы и со, ну, со средней, да, вот средней 17 лет, младше 15 лет.
Ну, подростки.
Подростки, да. Конечно, в некой степени мы с супругой у них с этим столкнулись, с неким, потому что там до 10 лет они с нами на все службы ездили.
Да, 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 мы да, до 10 лет все хорошо.
Да, все прям было замечательно так. Потом, конечно, некое такое вот... Ну, я не скажу отступление, но все равно что-то вот произошло, но мы с супругой решили, что давить мы не будем. Наш пример должен быть основой, и, а там Господь пускай управит, как будет. И я хочу сказать так, что да, конечно, каждое воскресенье они с нами не ездят, но на все большие праздники они всегда с нами в храме, они сами идут причащаться. С исповедью, конечно, проблема. К папе мы на исповедь, ну...
Ну, это, мне кажется,
да.
Так, естественно.
Да-да-да. Ну, благо у нас, где мы живем, рядом есть храм, там они могут сходить. Ну, в общем-то, этот вопрос решаем, да. Но причащаться они ко мне ездят, то есть мы вместе молимся, они всегда там за дедушку, за бабушку свечечку поставят, там, да, там, помолятся. Мне кажется, это уже хорошо.
Ну, то есть, может быть, действительно то, что вы ничего не навязывали и не давили, потому что всегда ну, есть вопрос, вот детям что-то рассказывать, да вот о Боге, да, и они в какой-то момент, может быть, не захотят слушать, или все-таки продолжать, или как бы оставить их в покое.
Знаете, мне кажется, тут надо быть честным. Ну, давайте так вот скажем, что иногда бывает, что в семьях батюшка красивая картинка, а в семье все не так красиво, как в храме происходит с батюшкой. Дети это же видят, они растут. Они видят, ну, некое такое лицемерие, которое ты говоришь одно, а делаешь другое. Вот если ты честен, если ты дома такой же, как ты в храме, как и в храме ты такой же, как ты дома, мы же с этого и начали программу своим примером, да? То есть они это все видят. И они видят, как мы с супругой живем. И вот сейчас средний, да, 17 лет, там где-то любовь, где-то что-то, да, у них. И она говорит, что я хочу так, как чтобы было, как у вас с мамой. Я не хочу так, как я вот вижу там в техникуме, либо в школе, да, я хочу, как чтобы было, как у вас. Это общий пример, ну, вот пример семьи. Если это будет, то тогда навязывать ничего не придется. А если ты говоришь одно, делаешь другое, ну, тогда действительно совсем по-другому все.
Ну, а вот как к пастырю к вам приходят родители с этими вопросами?
Приходят.
Ведь не, на самом деле уходят не никогда, не обязательно, когда вот там как-то жизнь двоится, да, то
да.
Другой и такой-сякой, но уходят по объективным причинам, когда дети хотят чего-то такое свое. Вот что вы посоветуете в этой ситуации?
Ну, я из своего небогатого опыта, наверное, посоветовал бы так, что, во-первых, за них надо молиться, потому что мы уже говорили, что материнская молитва, она со дна поднимает. Во-вторых, пускай они некий свой путь сами пройдут. Но мы же с вами тоже не с младенчества были.
Да, да, да.
Мы все через что-то прошли, через какие-то потери, через какие-то ошибки. Мы за них молимся, пускай они этим путем пройдут. И если мы их не будем заставлять, то у них не возникнет отвращения. Ну, подростки, они же так, их когда что-то заставляешь делать, у них отвращение будет. Он, может быть, подросток будет понимать, что это надо делать, но вот специально против родителя сделаю наоборот. Вот, а если все-таки мы с умом будем подходить, то тогда эти плоды мы увидим не сейчас, а вот чуть-чуть попозже, но они обязательно будут. Но только своим примером. Я вот сколько пытаюсь, иногда бывает, донести много крестин. Вот у меня в храме крестин достаточно большое количество. И я всегда говорю людям, которые крестят своих детишек, чтобы они приходили, причащали их потом, чтобы они не пропадали. Но чтобы они не просто детей причащали, а чтобы они и сами участвовали в жизни церкви. Потому что, я говорю, вы будете дитё сейчас причащать по каким-то своим там, ну, причинам, чтобы, знаете, как говорится, чтобы не сглазили, чтобы не заболел, там еще что-то, а сами не будете этого ничего делать, да, то потом, когда у ребеночка начнется переходный возраст, вы его потеряете духовно в этом плане. Поэтому сами участвуйте, сами живите, и тогда не придется заставлять их что-то делать.
И они участвуют?
Слушайте, ну, если взять статистику, сколько было крестин и сколько прихожан у меня бы должно было быть, чем больше в храме Христа Спасителя в моей деревне. Ну, вот что-то как-то пока 2-3% статистика.
Отец Максим, вот осталось совсем немного времени до конца программы, но поскольку у вас есть бесценный опыт дружбы со старцем Илеодором из Оптиной пустыни, хотелось спросить у вас, вот что было заронено, что осталось в душе от этой дружбы?
Ой, тут можно очень много про это говорить, потому что для меня это такой бесценный опыт общения с отцом Илеодором. Он, ну, достаточно часто приезжал в Сатино-Русское, там, где я служу. Он, дело в том, что он почитал «Воина Евгения», и день рождения у отца Илеодора совпадало с днем памяти Евгения Родионова. Поэтому он старался всегда приезжать, и так приезжал. Но это он всегда нес такой свет, такую радость. У меня был личный опыт с ним, когда у меня отец болел сильно, и отец Илеодор со мной связался и как-то так сказал: «Держись, все будет хорошо, смерти нет». Но я как-то, сказал батюшке, сказал, он много чего говорил. Да, и потом прошло вот буквально несколько дней, и отца не стало. И я вот в тот момент понял, что ведь отец Илеодор не просто так позвонил. Угу. Он позвонил поддержать, именно поддержать в тот трудный момент, когда папа уходил вот к Богу в мир иной. Отец много сделал, конечно, и для храма, и на всех моих приходах, где я служил, и помогал. И как все мои говорили, что обычно отец сына приводит к Богу, а у тебя, говорит, наоборот произошло. Папа, говорит, за тобой всегда шел, везде был. Да, да, да. И вот, конечно, потеря отца... Господь сам знает, конечно, когда кого забрать. И вот, конечно, вот в ковид отец Илеодор ушел от нас. Ну, значит, он теперь в Царстве Небесном за нас всех молится здесь. Для меня это бесценный опыт. Это опыт счастья, света, той божественной вот любви, о которой Иоанн Богослов пишет в своем Евангелии, да, вот отец Илеодор это все вот нес нам, и всех нас этим поил, можно так сказать, всех своих чад.
Спасибо. Ну, как это, лучше не закончишь программу. Спасибо огромное. Сегодня в нашем семейном часе с нами и с вами был священник Максим Соловьев, настоятель храма Вознесения Господня в селе Сатино-Русское. У микрофона Анна Леонтьева. Еще раз поздравляем всех наших радиослушателей с праздником Сретения Господня. Вот, собственно, об этом мы сегодня и поговорили, об этом Сретении, об этой встрече.
Спасибо, Господи, всех еще раз с праздником.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».